Продолжаем изучение книги 40 хадисов имама ан-Науи. И мы дошли до 29 хадиса. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Передается от Муаза бин Джабаля رضي الله عنه. Он сказал: Я сказал: О посланник Аллаха, сообщи мне о деле, которое введет меня в рай и удалит меня от ада. И он сказал: Ты спросил о великом. И оно легкое для того, для кого его облегчит Аллах Всевышний. Поклоняйся Аллаху, не предавай ему сотоварища, в сотоварищи ничего. Выстаивай намаз, выплачивай, выдавай закат, постись Рамадан и совершай паломничество к дому. Затем сказал: не указать ли мне тебе на врата блага? Пост – это щит. Милостыня тушит грех, подобно тому, как вода тушит огонь. И молитва мужчины в глубине ночи. Затем прочитал «Татаджафа джунубухум аниль мададжи» до тех пор, пока не достиг «Я'ламу». Затем сказал: «Не сообщит ли мне тебе о голове этого дела, о главе этого дела, его столпе и его вершине?» Я сказал: «Конечно, о посланник Аллаха». Он сказал: «Глава этого дела – ислам, а его столб – это намаз, а вершина – это джихад». Затем сказал: «Не сообщить ли мне тебе о главной части всего этого?» И он сказал, я сказал: «Конечно, о посланник Аллаха». И он взял за его язык и сказал: «Удержи у тебя это». Я спросил, я сказал: «О пророк Аллаха, неужели мы будем спрошены за то, что мы говорим?» И он сказал: «Да потеряет тебя твоя мать, о Муад. А разве будут ввергнуты люди в огонь на свои лица?» Или сказал: «На свои носы, кроме как за урожай своих языков?» Передал Тирмизи и сказал: «Хадис хасан сахих». В этом хадисе мы видим цели сподвижников, радиаллаху анхум. В частности, Муаза бин Джабаля, то, что он задает вопрос пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и спрашивает, он не спросил его: «О посланник Аллаха, покажи мне на дело, как, посредством которого я смогу заработать или приобрести 10, 20 или 30 динаров или дирхемов», а спросил его: «Покажи мне на дело, посредством которого укажи мне на дело, которое ведет меня в рай и удалит меня от ада. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в ответ ему сказал: ты спросил о великом. И оно на самом деле так, как об этом сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Ведь результатом жизни человека является то, что либо он попадает в рай по ее прошествию, либо он попадает в ад. И тот, кто попадет в рай и будет защищен от ада, то он достиг великого успеха, как Аллах об этом в Коране говорит: «Фаман зухзиха ани нари ва удхиля аль-джанната факад фаз». И тот, кто будет удален от ада и введен в рай, тот преуспел. То есть это является великим преуспеянием. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, акцентирует на том, что этот вопрос не является легким. Более, этот вопрос является тяжелым, и он является великим, потому что это результат, к которым приходят люди. И окончание жизни либо ведет человека те деяния, которые он совершал, либо будет причиной того, что он войдет в рай, либо того, что он войдет в ад. И затем сказал: однако он легкий для тех, для кого его облегчит Аллах. То есть, несмотря на свое величие, величие этого дела, чтобы человек вошел в рай, и то, чтобы он был удален от ада, он будет легким для того, для кого облегчит его Аллах. И поэтому передается, что когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, посылал людей с призывом в разные части, он говорил: облегчайте и не затрудняйте, радуйте и не отгоняйте, ведь воистину вы были посланы облегчающим, ведь поистину вы были посланы облегчающими и не были посланы затрудняющими. То есть, когда он посылал своих гонцов, посылал людей с даватом в разные части, он им такое наставление делал: облегчайте и не затрудняйте, радуйте и не отгоняйте. Воистину, вы были посланы облегчающими, а не затрудняющими. И поэтому эта религия в основе своей является легкой для того, для кого ее облегчит Аллах Всевышний. И затем стал объяснять ему это и сказал: поклоняйся Аллаху, то есть поклоняйся Аллаху, принижая, то есть себя, с любовью и возвеличиванием. Поклоняйся Аллаху, принижая себя. То есть, чтобы человек не чувствовал, что когда он поклоняется Аллаху, что тем самым он что-то делает для Аллаха хорошее. Или он со своей стороны какую-то милость Аллаху оказал тем, что вот он поклоняется Аллаху. Нет, это не является с твоей стороны никакой милостью. Аллах не нуждается в твоем поклонении. И тот человек, который относится к этому так, то что он делает что-то хорошее Аллаху своим поклонением, то это похоже на то, что Аллах в Коране говорит: «Ямуннуна алейка ан асляму, кулла тамунну». «Ямуннуна алейка ан асляму, кулла тамунну алейя ислямакум, балиллаху ямунну алейкум». И они попрекают тебя тем, что они приняли ислам. То есть, словно они оказали тебе милость. То есть, они попрекают тебя тем, что приняли ислам. Скажи: не попрекайте меня, то есть не оказывайте мне милость тем, что вы приняли ислам. Однако Аллах оказал вам милость. И поэтому человек не должен чувствовать в своем поклонении, что он что-то делает для Аллаха, и Аллах нуждается в этом поклонении, и что это милость с его стороны. Нет, это милость Аллаха к нему. Поэтому он должен поклоняться, человек, Аллаху, принижая себя с любовью и возвеличиванием. И эта любовь, когда человек поклоняется Аллаху с любовью, будет побуждать его делать благодеяния, делать хорошие дела. А возвеличивание Аллаха будет удерживать человека от того, чтобы он совершал грехи. И поэтому надо поклонение, это поклонение Аллаху, принижая себя с любовью и возвеличиванием. И не предавая ему сотоварища. То есть не предавай Аллаху сотоварища, ни пророка, Потому что пророки, наоборот, были посланы с тем, чтобы искоренить ширк, искоренить многобожие. И не предавать Аллаху, то есть поклоняйся Аллаху, не предавая Ему в сотоварищи. И часто упоминается, например, когда ученые толкуют, не предавая в сотоварищи ни пророков, ни ангелов. И причиной тому, что в понимании людей, если кто-то и заслуживает этой создания, то это либо посланцы среди людей, или посланцы среди ангелов, то есть ангелы. Так как они их считают самыми чистыми созданиями, близкими к Аллаху. И поэтому, если им не поклоняются, то тем более не поклоняются всем, кто находится дальше, и более отдален, и меньшее место имеет у Аллаха. Поклоняйся Аллаху, не предавая Ему ничего сотоварищи, выстаивай намаз, выдавай закат, постись Рамадан и соверши паломничество к дому. И это опять, если в совокупности, это столпы ислама опять. И о них речь уже ранее шла, когда хадис отдельно об этом был. Затем он сказал, не указать ли мне тебе на врата блага? Или можно это понять, не указать ли мне тебе на вопросы блага. То есть либо так, либо так, либо на врата, двери блага, либо на вопросы блага. И здесь ничего не отвечается, но подразумевается, конечно, у посланника Аллаха, потому что не может быть другой ответ у сподвижника. То есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда его спрашивает, не указать ли мне тебе на врата блага. Естественно, он ответит, конечно, но здесь прямо не указывается на это. И он говорит, пост является щитом. То есть пост человека является щитом, который ограждает его как в дунья, так и в ахирете. Что касается дунья, то пост в дунья человека удерживает от совершения грехов. Удерживает от совершения порицаемого, так как постящемуся запрещается сквернословие. Как мы знаем, хадис его, тот, кто не оставил слова лжи и дела, то Аллах не нуждается в том, чтобы он оставлял свою еду и питье. То есть хадисы указывают, что если человек постится, то этот пост не заключается только в том, чтобы он не ел и не пил. Его поведение должно быть тоже. Он должен удерживать себя от запретного, от грехов. И также мы знаем, что если человек постится, и кто-то начинает его оскорблять или что-то, он не должен отвечать подобным. Или начинает, то он должен сказать, воистину я пощусь. То есть причина, по которой я не отвечаю тебе, не слабость во мне, или то, что я не могу тебе ответить, а только то, что я пощусь. И это удержит меня от ответа. И поэтому пост является защитой для человека от грехов. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, тоже советовал молодым юношам, кто не может жениться, чтобы он постился. Это будет удерживать его от греха. Это в дуне. А что касается в ахирете, то в ахирете пост будет защитой для человека от наказания. И далее говорит, и милостыня тушит грехи подобно тому, как вода тушит огонь. То есть он приводит пример ясный, чтобы приближающий понимание, чтобы человеку было понятно, как садака стирает грехи, что она уничтожает их и тушит их, подобно тому, как вода, которую проливает на огонь, тушит его. И дальше сказал, и молитва мужчины в глубине ночи, то есть молитва мужчины в середине ночи тоже тушит грехи, подобно тому, как вода тушит огонь. И затем прочитал аят. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Они отрывают свои бока от постели и взывают к своему Господу в страхе и надежде, и из того, чем мы их наделили, расходуют, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. И не знает душа то, что скрыто для нее из радости очей воздаянием за то, что они творили. То есть это является описанием верующих. То, что они отрывают свои бока и ночь проводят в поклонении. И это поклонение описывается тем, что они взывают к Аллаху в страхе и надежде. То есть взывают Аллаху в страхе, с одной стороны, то, что грехи, которые они совершали, в страхе то, что не будет принято их поклонение, с другой стороны, вызывают и поклоняются ему в надежде, что им будет прощено и принято их поклонение. И из того, чем мы их наделили, расходуют. То есть расходуют из того удела, которое Аллах им даровал, вне зависимости, это мало или много, они расходуют это. Далее пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Не сообщить ли мне тебе о главе этого дела, его столбе и вершине?» То есть эти три части – глава, столб и вершина этого дела. То есть речь идет об исламе. И я сказал, конечно, о посланнике Аллаха. Он сказал: «Глава этого дела – это ислам». Глава этого дела, то есть цель, для чего был создан человек в этой дунье, для того, чтобы он принял ислам, для того, чтобы он предался Аллаху, как внешний, так и внутренний. То есть то, глава этого дела, для чего человек был создан в этом дунье, чтобы он предался Аллаху, принял ислам, как внешний, внешне проявляя его, так и в внутреннем состоянии, чтобы у него была искренность, чтобы у него был ихляс. И его опора или его столб – это намаз. И мы знаем, что столб или амуд – столб – это то, на чем держится палатка. Если вы видели палатки, как делаются, то палатка сама по себе не может стоять. Раньше, которые палатки были, они сами по себе не могут стоять. Обязательно внутри должны стоять какие-то столбы, палки, на которых она держится. И если не будет этих палок, то эта палатка падает. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, приближает понимание этого, то есть насколько важен в исламе намаз. Что подобно тому, как палатка, которая стоит на этих столбах, если их убрать, она разрушится, такое же значение имеет в исламе намаз. И его вершине. И сказал, его вершина – это джихад на пути Аллаха. То есть здесь надо понимать, что именно имеется в виду на пути Аллаха. Так как, например, мы знаем, когда пророку, саллиллаху алейхи вассалям, пришли и спросили о том, кто сражается на пути Аллаха, что мужчина иногда сражается из злости, иногда сражается из-за своей смелости, иногда сражается для того, чтобы его видели. То есть либо из-за злости, или человек смелый. И смелый человек, он любит войну, он любит сражаться, он любит убивать других людей, своих врагов. Или для того, чтобы его видели, то есть из показухи, чтобы люди сказали, что он смелый человек, что он вот сражается. И спросили, кто же из них на пути Аллаха? И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто сражался для того, чтобы слово Аллаха было превыше всего, тот на пути Аллаха. То есть он оставил ответ на эти все три вопроса и сказал, тот, кто сражается для того, чтобы слово Аллаха было превыше всего, он на пути Аллаха. И далее он сказал, не сообщит ли мне тебе о том, что включает в себя все это? И я сказал, конечно, у посланника Аллаха, и он взял за свой язык и сказал, удержи у тебя это. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, взял за свой язык и сказал, удержи у себя это. И это показано то, что важность того, чтобы человек контролировал свой язык. Потому что человек может говорить одно слово, которое может быть ширком, или может сказать одно слово, которое может быть куфром, или может сказать какое-то одно слово, как в хадисе говорится, на которое он не обращает внимания, и он за это будет вернут на многие годы в ад. И этот же смысл содержится в другом хадисе. Тот, кто верует в Аллаха и последний день, пусть говорит благое или же молчит. И поэтому здесь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, удержи у тебя это. И затем он спросил, то есть для него это стало удивительным, для Муаза, радиаллаху анху, он сказал, о пророк Аллаха, разве мы будем спрошены за то, что мы говорим? То есть из-за того, что человек же очень много говорит, целый день он говорит. И неужели за все эти слова, которые он говорит, потом будет спрос? И он сказал, да потеряет тебя твоя мать, о Муаз. И здесь не подразумевается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делает дуа против на Муаза. Однако смысл в том, что это была фраза, которая была в обиходе у арабов. И для того, чтобы побудить человека к тому, чтобы он что-нибудь сделал или что-то оставил, применяются такие фразы. И по сей день, например, в некоторых языках такие есть фразы. Как, например, говорит, да потеряет тебя твоя мать, или умерший сын, или подобные фразы. И здесь тоже пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, это сказал, не имея в виду смысл этих слов, однако, из-за того, что оно применялось в обиходе, чтобы побудить его. И он сказал, о Муад, да потеряет тебя твоя мать, о Муад, а разве ты не знаешь, а разве ввергаются люди в огонь над своими лицами или носами, то есть это одно и то же, что человек будет брошен лицом, что на свой нос, потому что это все равно лицо, кроме как за то, что за плоды того, что он говорит. То есть в этом идет побуждение к тому, чтобы человек контролировал то, что он говорит. И мы это знаем, что человек, который контролирует свою речь, контролирует свои слова, он как в этом дуне избегает проблем лишних, так и в ахирате у него будет меньше спрос. Потому что в этом дуне человек, который не контролирует то, что он говорит, в этом дуне уже люди начинают с него спрос за это. И еще в ахирате ему предстоит отвечать за то, что он говорил. И поэтому человек, который может удерживать свой язык, он преуспеет, иншаллах, в дуне в ахирате. И удержать его трудно. Почему? Потому что, как это мы упоминали, что тяжесть терпения зависит от легкости совершения этого дела и силы, с которым к нему тянет. И человека, например, когда кто-то сделает что-то плохое, и он знает, что где-то кто-то ошибся, легко же говорить языком. С одной стороны. С другой стороны, часто бывает, что тебя именно тянет это сказать. И поэтому, когда кто-то делает гыба, и ему когда это говорят, он говорит, а разве я неправду говорю? То есть я это ему в лицо тоже могу сказать. Пользы, которые мы извлекаем из этого хадиса. Стремление сподвижников, ради Аллаху анхум, к знаниям. То, что в этом хадисе и в другом мы видим, они все время пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, о чем-нибудь спрашивают. И мы видим разницу между их вопросами и нашими вопросами. То есть, если посмотрим, что люди в основном спрашивают, о каких вещах они спрашивают. И посмотрим на сподвижников, о каких вещах они спрашивают. Люди могут многие-многие годы изучать одни и те же вопросы. И если задуматься, насколько эти вопросы являются важными. для человека. И оставлять вопросы, которые более первостепенны для него. Тот же вопрос, например, Узр биль-джахль. Сколько раз его братья повторяют постоянно? Все время к этому вопросу возвращаются. И возвращаются, и возвращаются, и возвращаются, и возвращаются. А если ты посмотришь другие вопросы, вопросы, которые непосредственно упоминаются в книгах по акиде, что на самом деле является акидой, описание Аллаха, Его атрибуты, эти вещи, даже те люди, которые это спрашивают, они не знают. И сам человек себе вернется. Этот вопрос, насколько увеличивает его иман? Зачем все время? Один раз ты разобрался в этом вопросе. Остановись, переходи к другим вопросам. Посмотри на то, о чем сподвижники спрашивают. Он приходит и спрашивает: «О посланник Аллаха, укажи мне на дело, которое введет меня в рай и отдалит меня от ада». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, понимает, что это большой вопрос. И этот сподвижник тоже был не глупый человек. Если мы думаем, невежественный человек был Муаз, радиаллаху анху. Муаз считается одним из самых знающих сподвижников. Его пророк, саллиллаху алейхи вассалям, отправил в Йемен, чтобы он призывал и объяснял людям единобожие. Был судьей в их вопросах в Йемене. И Муаз спрашивает пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о чем? Он спрашивает, разве он не знает? Разве у него нет знаний о элементарных вещах? Нет. Однако человек хочет не просто вопрос. Вопрос, который принесет ему пользу. Вопрос большой и самый важный вопрос. Потому что этот вопрос, то, что является результатом. О посланник Аллаха, расскажи мне о деле, которое ведет меня в рай и удалит меня от ада. Коротко, но самое важное. И разница между сподвижниками, радиаллаху анхум, что когда они задавали вопрос не ради вопроса, а вопрос для того, чтобы делать дела в соответствии с ним после этого. В отличие от многих людей сегодня, которые задают вопрос не для самого дела, а просто вопрос для вопроса. Что ответить на это? Для того, чтобы узнать мнение чьего-то в этом вопросе. Он может спросить одного знающего, он ему ответит. Пойти к другому, он ему ответит. Третьему, он ему ответит. Но не для дел. И поэтому мусульманин должен стремиться быть похожим на них. Потому что они преуспели. Потому что Аллах о них говорит, он доволен им, и они довольны им. Он доволен им, и они довольны им. Поэтому мы должны стараться максимально быть похожими на них. Если этого момента касаться, чтобы наши вопросы были для дел, а не просто для вопросов. Вопрос для, просто так. Также из этого хадиса извлекаем пользу существования рая и ада. И их существование является частью веры в шесть столпов имана. Как они являются частью шести столпов? Вера в судный день, с одной стороны. Вера в Аллаха, с другой стороны. Аллах в Коране же говорит о рае и аде. Да? И мы же должны верить в то, что Аллах говорит. Вера в посланника, в то, что посланники приходили, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, приходил, об этом говорил и другие посланники. Вера в Писание, то, что в Коране это приходит. Вера в судный день. Вера в Йом-аль-Ахр, то есть последний день. То есть, понятно, да, он является частью веры в эти шесть столпов. Также из этого хадиса извлекаем пользу, что дела вводят в рай и вводят в ад. Но здесь возникает вопрос. Как мы это говорим? Есть же другой хадис, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, ни один человек не войдет в рай по своим делам. И они спросили, и даже ты, о посланник Аллаха, он сказал, и даже я. А здесь мы говорим, а здесь в хадисе тоже говорится, скажи мне о деле, которое введет меня в рай и удалит меня от ада. И здесь говорится, что когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, никто не войдет в рай по своим делам, имеется в виду, никто не войдет в рай воздаянием за свои дела. То есть дела не могут быть воздаянием за рай. То, что человек делает дела, они не могут быть воздаянием за рай. Никак не могут быть. Однако они являются причиной входа в рай. То есть никто не войдет в рай воздаянием за свои дела. И они сказали, да, и даже ты, он сказал, и даже я, кроме если Аллах не покроет меня своей милостью. Потому что милость Аллаха к человеку, вся жизнь его это милость. Даже элементарную вещь возьмем, дыхание человека, то, что человек дышит. Здоровый человек, он не ощущает практически эту милость. Но эта милость его постоянно сопровождает. Человек, который болеет, например, астмой или какими-то другими болезнями, из-за которых он не может нормально дышать, человек не может нормально дышать во время еды, во время разговора, когда хочет куда-то пойти или что-то сделать, трудно для него. Однако человек, который здоров, он во время своего разговора дышит. Когда он какие-то дела делает, дышит. Когда что-то хочет попросить, любая вещь, вся его жизнь сопровождается этим дыханием. Получается, что даже если ты каждое мгновение своей жизни будешь поклоняться Аллаху, одновременно с этим одна милость всегда сопровождается. Если не смотреть вообще ни на что другое. То есть постоянно твои дела, даже если от первой секунды твоего рождения до последней из нее, ты будешь поклоняться Аллаху днем и ночью неустанно, все время, даже если одну милость посмотреть, она всегда с тобой есть. И ты всегда должен. Более того, то, что человек делает какие-то благодеяния, да, он делает что-то хорошее, это благодарность Аллаху за те милости, которые он дал. За это тоже надо делать благодарность. Почему? Потому что одним людям Аллах облегчает, помогает делать благодеяния. Другие входят в заблуждение. Аллах не облегчает им это. И то, что тебе Аллах облегчил просто, чтобы ты пришел в мечеть, чтобы ты пришел на урок, чтобы ты читал Коран, чтобы ты делал намаз, чтобы ты делал зикр, это милость от Аллаха. Твое поклонение – это милость Аллаха к тебе. Если наша благодарность, если наша благодарность является милостью, если наша благодарность за милость является милостью, то где граница благодарности? Если все, что мы делаем, вообще обязаны благодарить, и мы не можем отблагодарить. И даже наша благодарность является милостью по отношению к нам. То как же мы сможем отблагодарить? Вот равноценно, как мы сможем отблагодарить? Это только милость Аллаха, то, что Он ведет людей в рай. Еще пользу извлекаем из этого хадиса то, что Муаз, радиаллаху анху, тот вопрос, который он задает, этот вопрос является великим, потому что это является результатом. Либо рай, либо ад. То есть то, куда человек приходит. Это конец. И поэтому величие из этого видно, этого вопроса. Также из этого хадиса извлекаем пользу, что оно великое с одной стороны, это дело, однако оно легкое для того, для кого его облегчит Аллах Всевышний. Также из этого хадиса извлекаем пользу, чтобы человек просил у Аллаха облегчение. Чтобы человек просил у Аллаха облегчить ему. Любое дело, какое бы он ни начинал, в любом деле просить облегчения от Аллаха. И любое дело, даже самое легкое, если его не облегчит Аллах для человека, оно будет самым трудным. И любое трудное дело, если Аллах его облегчит человеку, то оно будет легким. Также в этом хадисе упоминается 5 столпов ислама. Однако здесь говорится, поклоняйся Аллаху и не предавай ему ничего сотоварища и выстаивай намаз. Но не упоминается послание пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Однако послание входит в поклонение Аллаху. То есть как ты будешь поклоняться Аллаху, если ты не будешь следовать сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, верить в его посланническую миссию? И поэтому это входит послание входит в слова «поклоняйся Аллаху и не предавай ему ничего в сотоварищи». Также из этого вопроса извлекаем пользу, что самой главной вещью является поклонение Аллаху одному и непредание сотоварищей. Потому что первое, с чего он начал, поклоняйся Аллаху и не предавай ему сотоварищей. Также из этого мы извлекаем пользу, из этого хадиса, то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был прекрасным учителем, так как он отвечал на вопрос и отвечал на то, чего, о чем не было спрошено, но в этом была нужда. Потому что здесь его спросили, вначале Муаз спросил, радиаллаху анху, укажи мне на дело, он сказал, он спросил о том, что ведет его в раю и удалит от ада. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил ему, а затем добавляет уже от себя и говорит, не указать ли мне тебе на врата блага. То есть вопрос об одном. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит о большем, чем он был спрошен. И это из щедрости пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И то, что другой хадис, например, когда пророка, саллиллаху алейхи вассалям, спросили, можно ли брать омовение морской водой. И он сказал, его морская, она является чистой и дозволена ее мертвечина. То есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был спрошен просто об омовении. Но он знал, что человек, который находится в плавании, он нуждается также в еде. И ответил на вопрос, о котором не было спрошено. Потому что все равно в нем возникнет нужда. И таким же образом шейх Улислам, рахимахуллах, говорил. И некоторые люди упрекали его за это. То, что он отвечал на вопросы и углублялся в другие вопросы, о которых он не был спрошен. Его ученики сказали, причина этого – это его щедрость и стремление распространить знания. То, что он отвечал больше, чем то, о чем его спрашивали. И поэтому, если кого-то из вас спрашивает, он знает ответ на вопрос. И он знает, что с этим связан другой вопрос, он может ответить ему то, о чем спросили, и добавить к этому, и тем самым последует сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Также из этого вопроса извлекаем пользу, то, что пост является щитом, то есть защищающим человека от грехов в этом дунье. И тот, кого его пост не удерживает от греха, то его пост является неполноценным. Теперь вопрос, а нарушается ли сам пост грехами? И здесь ученые разошлись. Одни сказали, что грехи бывают двух категорий, если смотреть в отношении поста. То вещи бывают двух категорий, то есть грехи. Одни из них запрещены именно по причине поста, другие запрещены в общем. Как, например, во время поста запрещено есть, пить, сближаться с супругой в дневное время. И вот эти вещи, которые запрещены по причине поста, они нарушают пост, если их человек совершает. Теперь другое. А что касается в общем грехов, которые запрещаются как во время поста, так и в другое время, то они не нарушают, если человек их совершает. Но есть другое мнение, где ученые сказали, что само совершение греха, вне зависимости, эта вещь является запретной по причине поста, или в общем она нарушает пост. И привели хадис о том, который упоминался, тот, кто не оставит слова лжи и дела, и невежества, то Аллах не нуждается в том, чтобы он оставлял свою еду и свое питье. То есть они из этого хадиса взяли, что грехи нарушают, как гыба и другие, ложь, что это нарушает пост. Также из этого хадиса извлекаем пользу, то, что грехи, то, что садака, оно стирает и тушит грехи. И мы знаем, например, хадисы, в которых говорится, что в день суда каждый человек будет в тени своей садакы. И тень эта будет зависеть от того, насколько он много давал садак. И поэтому, если человек совершает грехи, чем больше он совершает грехов, тем больше он должен стараться дать садака. И также мы знаем другой хадис, в котором говорится, что 7 категорий людей Аллах укроет своей тени. И среди них справедливый имам начинается. И далее, среди упомянутых, и мужчина, который давал садака, скрыто и скрывал это так, что его левая рука не знала о том, что тратит правое, расходует правое. И здесь такой момент тоже надо понять, что здесь подразумевается под тенью, что в день суда будет тень, которую создаст Аллах, и тень его трона. То есть, когда говорится, укроют в тени в тот день, когда не будет другой тени, кроме его тени, имеется в виду тень, которую создаст Аллах, или тень его трона. Почему? Потому что тень, она три вещи должно быть. То, от чего она скрывает, сама тень и то, что скрывает. Например, если есть солнце, это то, от чего скрывает. Дальше идет тень, дальше идет то, что в тени. Мы знаем, что солнце выше, чем то, от чего падает тень. Понятно, да? То есть солнце, чтобы тень появилась, вот это солнце, оно должно быть выше, например, этой руки. Или солнце должно быть выше дерева, чтобы это дерево давало тень, в которую кто-то может укрыться. И поэтому это невозможно, чтобы что-то было выше Аллаха, чтобы это была тень Аллаха. И невозможно, чтобы что-то было наравне с Аллахом, чтобы это была тень Аллаха. И поэтому ученые говорят, это тень, которую создаст Аллах, или тень его трона. И здесь может возникнуть вопрос, а тогда не получается ли это толкованием? Тауиль. Мы говорим, что толкование бывает двух видов. Толкование дозволенное и запрещенное. Дозволенное толкование — это тогда, когда есть далиль, который указывает на правильность этого толкования. Например, Аллах в Коране говорит, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Когда ты прочитаешь Коран, то прибегай к Аллаху за помощью от шайтана побиваемого. Когда ты прочитаешь Коран, выходит, после того, как ты прочитаешь Коран, надо говорить أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Да?
Нет.
Ну, аят же внешний такой смысл несет. Однако ученые его истолковали из жизни пророка, из того, как это делали сподвижники радиаллаху анхум. Мы видим, что они вначале говорили. Поэтому здесь есть далиль, который толкует его, указывает на то, что подразумевается не тот смысл, который можно понять с первого раза. То есть понятно, да? Если приходит толкование, которое вроде противоречит явному смыслу, и оно имеет далиль на это, тогда это принимается. И порицаемым является толкование, у которого нету далиля, который указывал бы на это. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, хорошо обучал. То, что он, когда привел смысловой пример, привел другой пример, реальный, материальный, для облегчения понимания. Он сказал, и садака, милостыня, тушит грех, подобно тому, как вода тушит огонь. То есть для того, чтобы человек понял, что такое садака, и сколько в нем пользы, и что бы это его побудило к тому, чтобы он его делал после того, как совершал грехи, и насколько оно влияет, садака, на совершенный грех, он приводит пример. То есть, когда ты видишь, что вода, которую выливает на огонь, она тушит его, точно так же садака, который человек дает, тушит, стирает грех, который он совершает. Также здесь пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, приводит далилям Коран. То есть сам пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, когда что-то говорит, приводит в качестве далиля Коран. И он сказал, и намаз мужчины в глубине ночи. И затем стал читать аят, татаджафа джунубухум аниль мададжи. Они отрывают свои бока от постели. То есть приводит как далиль. Теперь возникает вопрос. Здесь в хадисе говорится, и молитва мужчины в глубине ночи, и стал читать «Татаджафа джунубухум аниль мададжи», и не говорит «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим». А в аяте говорится «Фаиза харат аль-Кур'ана фастаид биллахи минаш шайтанир раджим». То есть, когда ты читаешь Коран, то прибегай к Аллаху, к защите Аллаха от побиваемого шайтана. Почему же здесь в аяте побуждается, чтобы читал аят? Истиаза говорили перед тем, как аят читает. Ученые говорят, причина в том, что когда ты хочешь привести аят как далиль, то есть ты с кем-то разговариваешь или что-то объясняешь, то здесь ты не говоришь вначале «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим», а сразу начинаешь приводить аят. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как в этом месте, так и во многих других хадисах, когда говорит и начинает читать аят, то этого не говорит «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим». А в аяте самом, в котором говорится, когда читаешь Коран, прибегай за помощью Аллаха, имеется в виду, когда читаешь. То есть ты садишься, читаешь, или в намазе читаешь, это имеется в виду. А когда ты приводишь в качестве далиля, то как в этом хадисе, ты можешь сразу приводить его, не говоря «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим». И также является ошибкой, которая распространена, когда человек, например, в разговоре, в уроке, или в другом каком-то месте, когда говорит, хочет привести аят и говорит, как сказал об и начинает говорить, как сказал об этом Аллах Всевышний в Коране, «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим», например, «Куль хуа Аллаху ахад». То есть видно, что в этом есть ошибка. Он говорит, как сказал об этом Аллах Всевышний в Коране, «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим». Понятно, да? То есть так не надо говорить. И если ты решил, да, действительно, нужно говорить это истиазу, то ты ее должен сказать когда? Ты сначала должен сказать «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим», а потом сказать, как сказал Аллах в Коране, и приводить аят. Понятно? Понятно? То есть, если ты хочешь сказать перед аятом «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим» и цитируешь, и ты хочешь сказать, что Аллах об этом сказал, то сначала говоришь «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим», как сказал об этом Аллах в Коране, и приводишь цитату, но не наоборот. Также извлекаем из этого аята, который в этом хадисе приводится, достоинство тех людей, о которых говорится в этом аяте, которые отрывают свои бока от постели. Но для чего? Похвальным является, когда они не спят, например, просыпаются ночью и делают что? Встаивают намаз. они просто в разговорах проводят или в чем-то другом, потому что их бессонные ночи для них могут стать как нежелательными, так вообще запретными, в зависимости от того, что в них делает человек. Здесь хвалятся именно те, кто проводит бессонные ночи в поклонении. Также из этого хадиса извлекаем пользу, чтобы человек во время своего поклонения, будь то он просто поклонение делает, или когда он дуа делает, чтобы у него было страх и надежда. И имам Ахмад, например, сказал, что они должны быть оба одновременно, и страх, и надежда. Если не будет одного из них, то он погибнет, то есть человек погибнет. Некоторые же люди, ученые сказали, нет. В человеке должен преобладать страх, в человеке должна преобладать надежда, когда он находится в болезни при смерти. Как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, пусть никто из вас не умирает, кроме как будучи хорошего мнения об Аллахе. То есть во время болезни должна преобладать надежда, а во время здравия должен преобладать страх, чтобы удерживать его от порицаемого и побуждать к выполнению обязательных вещей. Есть другие ученые, которые сказали, что надежда должна преобладать во время поклонения, а страх во время ослушания. То есть это как? Что когда человек поклоняется Аллаху, чтобы у него преобладала надежда. То есть раз Аллах Всевышний облегчил мне это поклонение, то надеяться на то, что Аллах примет, иншаллах, это поклонение. И во время ослушания греха, чтобы в нем преобладал страх, который будет удерживать его и запрещать ему делать эти запретные вещи. Также из этого хадиса извлекаем пользу, достоинство из этого аята «Умимма разакнаху минфикун», расходующие из того, чем мы их наделили, достоинство расходования. И здесь что подразумевается? Под расходованием подразумевается благое расходование. То есть человек заработал деньги какие-то дозволенным путем, халяль деньги, которые у него, а не харам деньги. Я слышал, был такой один студент, он учился в одной арабской стране. И он, когда раньше в России был, он воришкой был. И он ходил в этой стране, и когда он заходил в магазин, он воровал там шоколадки по привычке. И затем, когда приходил в общежитие, он их раздавал как садака. То есть из этого понятно, что он не относится к такому аяту. Или была другая история, это уже здесь было, что когда один человек был банкиром, или у него какие-то бизнесы такие непонятные были, и он захотел построить у себя в селе мечеть и выделил деньги. То есть деньги, он рэкет был, рэкет, это 90-е были. И он выделил деньги для того, чтобы построить мечеть. То есть деньги какие-то будут у него. Но тот, кому он их дал, был еще хуже, чем он. И никто не соглашался, тогда неспокойные времена были, и не соглашались эти деньги брать. И один согласился. А он был директор винзавода небольшого такого. И он тоже боялся эти деньги у себя держать. И он на эти деньги купил продукцию своего же завода, как твердая валюта, чтобы и никто не украдет столько вина, и сохранятся деньги. И потом, по мере того, как мечеть строилась, он продавал это вино и давал эти деньги на строительство. То есть это кажется смешно, да? Как человек может такие вещи делать? А это реальная история. Здесь, в Дагестане, произошло в одном селе вот так. То есть мы здесь должны понимать, что когда говорится «Вамимма разаханахум юнфикун» и расходующие из того, чем мы их наделили, подразумевается благое расходование, то есть благое имущество, халяльное, дозволенным образом которое заработано, это принимает Аллах, и этих людей хвалит Он в этом аяте. Также из этого хадиса извлекаем пользу, что вершиной, что главой, головой всего этого дела является ислам. Также то, что столбом в исламе является намаз. То есть как может строение стоять, у которого нету столбов? Как может стоять палатка, у которой... Этот столб, который ее держит, его убрали. Как может здание стоять, если у него несущие колонны убрать? Вот все несущие колонны убрать в этом здании, как оно будет стоять? Или как может человек, который верит в Аллах и последний день, усердствовать в оставлении намаза? Есть человек, который усердствует, храня свой намаз, а есть человек, который усердствует в оставлении намаза. Как он может быть верующим в Аллаха и последний день? И поэтому более правильное мнение, то, что оставление намаза является неверием. Оставление намаза является неверием. И есть, что некоторые ученые сказали, даже оставление одного намаза, до тех пор, пока не выйдет его время, даже это является неверием. Но более правильно, что человек, который полностью оставил намаз, полностью оставил намаз, не совершает его, вот это является неверием. Также из этого мы понимаем хадиса, то, что джихад является вершиной ислама. Вершиной. Но все, как в хадисе говорится, на пути Аллаха. Человек, чтобы не из-за показухи, не из-за своей смелости, то есть то, что смелый человек любит сражаться и убивать своих врагов. А человек, который ради Аллаха. И те, кто делает это ради Аллаха, тем помогает Аллах. Например, мы знаем, вот война была с Израилем у арабов. У арабов была война, 60-е это где-то годы были. Она шестидневная или семидневная война называется. То есть все арабы объединились для того, чтобы... И на основании чего они объединились? Они объединились на основании того, что они арабы. И они собрали всех. Арабы-мусульмане, арабов-христиан, арабов-иудеев, арабов-коммунистов. То есть главное, чтобы был араб. И с этим лозунгом, арабизмом, они пошли сражаться с иудеями, с евреями. Как они будут, ради чего это сражаются люди? Ради чего коммунист сражается, чтобы ислам был великим? Или христиане сражаются для того, чтобы возвеличить слово Аллаха? Нет, он сражается просто для арабизма. Вот мы хотим, чтобы арабы главные были на Ближнем Востоке. И у них лозунг был 3L. Ля ислам, ля стислам, ля салям. Не будет мира, не будет, как бы, мы не примем того, что они сдадутся. А, ля сульха, ля саляма, ля стисляма. То есть не будет мирного договора, то есть с евреями. И не будет мира между нами. И типа не примем, даже если они сдадутся. То есть так вышли. Вышли так, они вызывали женщин, которые пели, побуждая этих солдатов, воинов к сражению против евреев. И в итоге, чем это закончилось все? В итоге закончилось конфузом, когда проиграли они евреям. И с тех пор они вот по сей день и голландские высоты, и Палестина оккупирована. Также из этого хадиса извлекаем то, что опасность языка, то, что язык может большие проблемы человеку принести. Потому что язык может говорить слова неверия, язык может говорить слова куфра, язык может делать рыбу за человека, язык может оскорблять, язык может сеять раздор, намиму делать между людьми. То есть скверные последствия. Также из этого хадиса извлекаем пользу, как обучал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, то, что он слова свои какими-то делами подкреплял для того, чтобы это лучше сохранялось в памяти. Ведь он сказал, когда говорил о языке, что он сделал? Разве сказал, удержи это и все, и сказал, удержи свой язык. Он же мог сказать, удержи свой язык. Но он что сделал? Он взял свой язык своими руками и сказал, удержи это. Для чего это делается? Потому что то, что человек слышит, оно может со временем, человек забывает это. Однако то, что он видит, это лучше сохраняется в его памяти. До тех пор, до каких пожелает Аллах. И поэтому передается, что даже когда Усмана радиаллаху анху спросили о омовении пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, он сказал, что принесли воду. И потом стал показывать, как он брал омовение. Для чего? Опять же, используя этот метод для того, чтобы это лучше сохранилось в памяти у людей. Потому что то, что человек видит, у него лучше сохраняется, чем то, что он слышит. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что сподвижники, ради Аллаха анхум, если у них возникал какой-либо вопрос или недопонимание по вопросам ислама, по вопросам акиды, то они всегда спрашивали. Ведь здесь он сказал, когда о языке речь шла, Муаз, ради Аллаха анху, спросил, а разве будет, мы будем спрошены за то, что говорим? То есть удивило его это. И это удивление он сразу высказал пророку, саллиллаху алейхи вассаляму. И поэтому говорится, если в вопросах акиды, например, у кого-то возникают какие-то вопросы, и он задает, и этот вопрос не задавался сподвижниками, ради Аллаха анху, тогда мы можем открыто сказать, что это является беда, это является нововведением, потому что если бы была польза в этом вопросе или была в этом необходимость, то он был бы объяснен либо в Коране, либо пророком, саллиллаху алейхи вассалям, либо кто-то из подвижников бы это спросил его об этом. Потому что они больше, чем мы, стремились к знаниям и были более искренни пред Аллахом. То есть, если человек хочет сказать, я больше хочу знать, может, они как? Они же больше хотели знать, чем мы. Это раз. С другой стороны, искренность или страх пред Аллахом, у них это было больше и преобладало, чем было в нас. Если они это, если бы в этом было благо, то они опередили бы нас в этом. Поэтому то, о чем не спрашивали, они нет необходимости для нас в том, чтобы мы спрашивали об этом. Также из этого хадиса извлекаем пользу, что человек может говорить фразы, смысл которых он не подразумевает. Как здесь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, «Да лишится тебя твоя мать». Но он не подразумевает это. Просто это фраза, которая была в обиходе, использовалась людьми. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал ему это, чтобы побудить, так как она использовалась для того, чтобы побудить человека к совершению чего-то или оставлению чего-то. Также из этого хадиса мы извлекаем, что унижение обитателей ада, да защитит нас Аллах от него, то, что они будут бросаться в ад своим лицом, и они будут принимать наказание ада своим лицом, как Аллах в Коране говорит, «Афамай яттаки бивочхихи су аль-азаб». Неужели тот, кто будет защищаться от скверного наказания своим лицом? То есть обитатели ада, они своим лицом будут защищаться от наказания. В дунья мы знаем, что если человеку что-то угрожает, кто-то его хочет ударить, или он падает, чем он защищается? Он защищается своими руками, пытается. Из этого, говорится, показывается унижение человека в аду. Потому что самая почтенная вещь в человеке, как бы почетная, это его лицо. Поэтому, если оно унижается, это указывается на то униженное положение, в котором будут обитатели ада. Также из этого хадиса извлекаем пользу то, что сподвижники, ради Аллаху анхум, как старались в точности передать хадис, потому что здесь он говорит на свои лица или же на свои носы. То есть для чего сподвижник это сказал? Для того, что он сомневался, какое именно слово пророк, саллиллаху алейхи вассалям, использовал, для того, чтобы в точности передать хадис. И это указывает на точность передания хадисов сподвижниками, ради Аллаху анхум. На этом, иншаллах,